президент США Барак Обама предельно осторожен в отношении сирийского кризиса, несмотря на появившуюся информацию о том, что режим Башара Асада использовал химическое оружие против повстанцев, а это было раньше названо «красной чертой», после которой политика Америки в отношении гражданской войны в Сирии должна измениться. Позицию Обамы подвергают критике его политические оппоненты, хотя у подобной медлительности есть основания. Значительная часть американцев выступает против вмешательства в сирийский кризис, а результаты подобного вмешательства трудно прогнозируемы. О роли Америки как глобальной державы и о том, не стремится ли американское общество, уставшее от десятилетия войн, к новому изоляционизму, я, Валентин Барышников, побеседовал в подкасте «Американских вопросов» с политическим комментатором из Нью-Йорка Алексеем Цветковым.
Тут надо вернуться немножко назад, потому что еще к известной речи Обамы в Каире в университете Аль-Азхар, где он, в частности, говорил о том, что Соединенные Штаты больше не будут в одностороннем порядке вмешиваться в конфликты, насаждать демократию силой штыка и тому подобные вещи. Он завершил две войны, уже, то есть сейчас в Афганистане подходит к концу, в Ираке завершена, крайне непопулярная в Соединенных Штатах. И он всячески сопротивлялся вовлечению в конфликт, в частности, вот известный конфликт в Ливии во время тамошней революции. Он уступил, в конце концов, и применил воздушные силы под сильным нажимом союзников, в первую очередь Франции и Великобритании. И когда началась эта история в Сирии, ну, она началась с мирных демонстраций, которые беспощадно расстреливались, а потом начались бомбардировки просто жилых кварталов, то вот стала такая задача, как относиться к конфликту в Сирии. И хотя администрация США всячески избегала вмешательства, и помощь, которую она оказывает, она настаивает, что она чисто гуманитарная, но Обама осенью прошлого года заявил, кстати, как сообщает «Нью-Йорк Таймс», довольно неожиданно для некоторых сотрудников его же администрации, что вот есть такая красная черта, за которой вмешательство почти неминуемо, так надо понимать. И это применение химического оружия, арсеналы которого у Сирии имеются, это известно. И вот недавно поступили сообщения, подтверждение применения оружия, видимо, то, что оно было применено, факт, но вот эта осторожность, и администрация заявила, что надо расследовать, кто именно его применил, какая из сторон. Подтвердилось применение израильской разведки, разведка Франции и разведка Великобритании. И надо сказать, что вот на днях недавно комиссия ООН, которая вела расследование, вернее, по-моему, лично Карло Дель Понте, известная по Международному трибуналу по бывшей Югославии, сообщила, что это применили повстанцы. Администрация высказала недоверие, и в конце концов ООН пошла на попятную, потому что это не подтверждено, что применили повстанцы. Но в данном случае, так сказать, для Соединенных Штатов это очень серьезный шаг. Потому что это такой конфликт, в который, так сказать, если вмешаешься, непонятно, чем он закончится и где остановиться. Гражданская война достигла очень большого накала и, в общем, превратилась сейчас, конечно, уже в сектантскую. Да.
Я посмотрел только что данные опросов общественного мнения. Рейтер, который говорит, это совсем недавний майский опрос, начало мая, о том, что лишь четверть населения США, ну, опрошенных точнее, говорит о том, что Америке нужно вмешиваться в этот конфликт, даже при условии, если будет доказано, что сирийские власти использовали против повстанцев химическое оружие, а почти половина говорит, что в любом случае делать этого не надо. У меня такое чувство, что американцы бесконечно устали за те 10, даже больше лет, о которых вы говорили, ведения войн, непопулярных войн, тяжелых войн, и никак не хотят вмешиваться в это. При этом есть давление с разных политических сторон, и тут я чувствую, что я не понимаю, кто и зачем высказывается в Америке в пользу вовлечения Америки в сирийский кризис.
Вы правы, действительно, что войны, вот завершившиеся в Ираке, и та, которая завершается сейчас в Афганистане, крайне непопулярны были в последнее время в Соединенных Штатах. Никто не понимает, честно говоря, зачем они велись, поскольку результаты почти никакие. Да? только то, что один конфликт уже погашен, другой погашается, но непонятно, что, собственно, Соединенные Штаты извлекли этого. Не очень дружественный режим в Ираке и сомнительные перспективы в Афганистане. И, естественно, огромные при этом расходы военные, которые Соединенным Штатам очень медленно выкарабкивающимся из экономического кризиса, они сейчас совершенно не нужны, эти военные расходы, в связи с экономическими проблемами. Давление существует. Оно оказывается со стороны, по крайней мере, части республиканской партии, то есть оппозиции в Конгрессе. Во главе, ну, так сказать, самый громкий человек в этом смысле – это сенатор Джон Маккейн, который бывший президентский кандидат позапрошлый раз от республиканской партии. Надо понять тут, откуда, так сказать, идет Маккейн. Сам он ветеран Вьетнамской войны, долгое время провел в плену, подвергался там пыткам. Кроме того, традиционно считалось, сейчас уже немножко все это смешалось, что республиканская партия сильна в вопросах обороны, а демократы, вот как бы, так сказать, такие чересчур миротворцы, да? Раздавались претензии еще во время ливийского конфликта, что Соединенные Штаты не играли в нем руководящую роль, а действовали под давлением, так сказать, европейских союзников, и что это не пристало Соединенным Штатам. Кроме того, есть вполне понятные причины. Сирия расположена в самом сердце Ближнего Востока, который один из самых неблагополучных районов в мире и чреватый различными неприятностями. И то, что там разворачивается, гражданская война достигла очень сильного накала, бедствия населения просто огромные, и это все отражается на окружающих странах, в числе которых союзники это, во-первых, Израиль, который очень настороженно наблюдает за тем, что происходит в Сирии. Это Саудовская Аравия, которая вместе с Катаром оказывает помощь оружием, в отличие от западных союзников. И надо сказать, что эта помощь идет в основном довольно экстремальным фракциям в сирийском сопротивлении, которые уже отчасти поклялись, так сказать, верности Аль-Каиде, что, в общем, чревато очень печальными перспективами. Так что у Маккейна и людьми, которые поддерживают его мнение, есть серьезные аргументы. Обама всячески хочет. У Обамы сейчас очень трудная ситуация, у него второй срок. Это то, что называется хромая утка, то есть его силы ограничены, а у него есть какая-то программа, которую он должен осуществить. В первую очередь, программа – это реформа иммиграционной политики Соединенных Штатов. Это вот застопорившаяся программа ограничения на продажу оружия в частные руки и другие вещи. Это, значит, вмешательство в Сирию, с одной стороны, отвлечет его от этой программы, с другой стороны, вовлечет в конфликт, в котором непонятно, собственно, что делать, потому что Сирия не Ливия. Даже если ограничиться тем, что попытаться сделать на ней нелетную зону и, ну, скажем, организовать какое-то убежище для беженцев, которых сейчас миллионы там, то у Сирии, в отличие от той же Ливии, есть очень мощная противовоздушная оборона. И расчеты, скажем, Пентагона в случае вступления в конфликт крайне, так сказать, неблагоприятные.
Тут не лишне упомянуть, что «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что вроде бы Вашингтон страшно обеспокоен перспективами продажи России сирийскому режиму противовоздушной системы С-300.
Ну, есть еще, конечно, более, так сказать, ограниченные меры, как начало поставки оружия все-таки повстанцам. Уже угрожают это приступить к этому Франция и Великобритания. И, очевидно, вот обстоятельства подталкивают Обаму к этому. Но и это чревато тяжелыми последствиями, потому что сейчас наиболее активную роль и наиболее успешной в рядах сопротивления именно экстремистские группировки. Если это оружие окажется в их руках, то в конечном счете мы можем оказаться в ситуации, вот как в Афганистане после ухода советских войск, когда там оказалась масса экстремистских формирований, в руках которых была масса оружия, которое поставили Соединенные Штаты после войны. А Соединенные Штаты, естественно, оттуда ушли. И непонятно, что они будут делать в Сирии. Не входить туда, не оставаться, им нет никакого резона, потому что из этого как бы ничего не слепишь. Вот примерно такая ситуация. Это то, что в настоящий момент, конечно, беспокоит Обаму и заставляет его не торопиться с дальнейшими шагами.
Сирийский кризис, он не первый, он один из целой череды кризисов арабской весны, так называемой, и до этого есть тяжелый опыт Афганистана и Ирака, и тут видно, насколько нет выигрышных ходов. Скажем, Израиль, который, по мнению многих и по сообщению западных агентств и медиа, несмотря на всякую противовоздушную оборону, наносит удары по целям в Сирии, тоже непонятно, как он может быть вовлечен в этот конфликт. И действительно, в рядах оппозиции есть и те группы, которые приемлемы вроде бы для Соединенных Штатов в качестве союзников, а есть те, которые напрямую аффилированы с Аль-Каидой. Кажется, что в этом конфликте нету никаких ходов, которые могли бы принести хоть какую-нибудь в обозримом будущем пользу. Почему кто-то в Америке, скажем, Маккейн, он же тоже играет на том же политическом поле, зачем ему, хотя большинство американцев как минимум не поддерживает идею вовлечения в сирийский кризис, почему Маккейн, скажем, идет на это? Он же политик.
Ну, как сказать? Дело в том, что ситуация, я бы ее охарактеризовал как цугцванг. С одной стороны, вмешательство в конфликт может привести к непредсказуемым последствиям, с другой стороны, вмешательство тоже катастрофа. Вот взглянем, допустим, на перспективу Израиля в этой ситуации. Израиль очень осторожно относится к этому конфликту. Он тоже как бы не видит для себя там большого выигрыша. Хотя Асад, конечно, и деспот, и все такое, но у Израиля было как бы достигнуто с Сирией взаимопонимание. То есть Голаны были в основном зоной мира, то есть граница с Сирией. Хотя Асад союзник Ирана и снабжал оружием Хизбаллу, то есть главного противника Израиля на его севере, на юге Ливана. Но теперь, когда ситуация вообще выходит из-под контроля, Израилю приходится вот наносить удары, поскольку, так сказать, Асад поставляет оружие своему союзнику. Он раньше поставлял, но сейчас это более массовые партии. Хизбалле. Хизбалла, кстати, прямо участвует в конфликте на стороне Асада. Вот. Так что, с одной стороны, Израиль может иметь дело с ослабленной Хизбаллой в результате завершения конфликта. С другой стороны, у него на границе будет Сирия с совершенно непредсказуемой ситуацией. И это очень тяжелая опасность. То есть, по крайней мере, эта граница была до недавнего времени сравнительно безопасной. Да, не говоря о том, что на юге у него Египет. Да, действительно, арабская весна обернулась очень большой неожиданностью для ситуации на Ближнем Востоке. Но если Египет, может быть, главный игрок, конечно, во всей этой истории, там пока как идет какое-то медленное сползание, то события в Сирии развиваются совершенно непредсказуемо, и каким-то образом Соединенные Штаты, они чувствуют обязанность, и это один из движущих из стимулов вот этой республиканской фракции, они чувствуют обязанность защитить своих союзников. С одной стороны, это Израиль, с другой стороны, это Саудовская Аравия. Но, как я уже пояснил, вмешательство, особенно вот принимая во внимание расчеты Пентагона, не чревато никакими положительными сторонами, потому что страна в полной разрухе, и что же вводить в нее опять войска и восстанавливать с нуля, уже, к сожалению, есть опыт Ирака. Но если туда никак не вмешаться, то последствия могут быть еще более страшными.
Интересно, как эту борьбу комментирует сатирик «Нью-Йоркера» Энди Боровец. От лица республиканцев, как бы он пишет, что Обама должен сделать что-то с Сирией, чтобы мы могли критиковать то, что он сделает с Сирией. Это следствие внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах или все-таки это движение в соответствии с некоторыми принципами, правозащитными, невозможность не вмешиваться в кризис, где десятки тысяч людей пострадали от этой гражданской войны, то есть невозможность оставаться в стороне. Что является первичным?
Я бы правозащитные, которые присутствуют, но я бы отнес их... Да, конечно, вот эти кадры чудовищные, эти снимки, которые приходят из Сирии, они ужасные. Но на первом месте, конечно, стоят два фактора. Это, во-первых, очень сильная политическая поляризация внутри, вот внутрипартийная, не междупартийная в Соединенных Штатах. А с другой стороны, реальные стратегические интересы. И Соединенных Штатов, и западных союзников, и союзников, которые там на Ближнем Востоке. Да, конечно, так сказать, есть круги республиканской партии, которые всячески пытаются создать трудности для демократической администрации, которые просто хотят, как бы несмотря ни на что, хоть путем самострела, чтобы президентский срок Барака Обамы рассматривался как полный провал и неудача, и что, в конце концов, они в результате, так сказать, на этих руинах придут к власти. Но я бы не применял вот эту, так сказать, рамку к Джону Маккейну и той точке зрения, которую он выражает. Она совершенно реально отражает проблемы и стратегические интересы Соединенных Штатов. Потому что, ну, у глобальной державы интересы глобальные. Не говоря уже о союзниках. Соединенные Штаты сейчас в значительной степени освободились от зависимости от ближневосточной нефти. Чего не скажешь о европейских союзниках. Именно поэтому они довольно активны и подталкивают Соединенные Штаты к вмешательству в конфликт. Потому что совершенно непонятно, что будет в результате бездействия, опять же, с теми же союзниками, с Саудовской Аравией, с другими странами на Аравийском полуострове, и с Израилем, который все-таки союзник Соединенных Штатов. Если конфликт в Афганистане и вот анархия, которая привела в свое время, ну, к терактам 11 сентября 2001 года, все это было достаточно серьезно, то это может показаться, ну, довольно небольшой неприятностью по сравнению с тем, что может возникнуть в Сирии, если вот этот конфликт превратит ее в то же, чем был в свое время Афганистан. Надо понять, что Сирия – это вообще конгломерат народов. Это в чем-то похоже, это такая ситуация, как, какую мы видели в Югославии. Пока там был диктатор Тита, он держал этот котел, так сказать, он держал на нем крышку, и все казалось сравнительно благополучным, а потом все взорвалось, и мы знаем, что, чем это обернулось в Европе. В Сирии основную массу населения составляют арабы-сунниты, примерно 70%. Но правящая верхушка и высший офицерский корпус – это все шииты, вернее, так сказать, их сектантское ответвление – алавиты. Там же около 10% христиан, значительная часть из которых ассирийцы. Там на северо-востоке, там курды, у которых собственная стратегия, они долго не вмешивались, но сейчас как бы пытаются свою часть отделить от Сирии, что тоже чревато огромными последствиями для всего Ближнего Востока. В результате Сирию может просто разорвать и взорвать. Да, я еще забыл упомянуть Ливан, который из-за Хизбаллы прямым образом вовлечен в конфликт и от наплыва беженцев. Иордания, еще один союзник Соединенных Штатов, сейчас просто трещит под наплывом беженцев. Там, в этой маленькой стране сейчас 500 000 беженцев, и все новые пытаются переходить границу. И в результате, то есть, даже принимая во внимание ту партийную рознь, которая существует в Соединенных Штатах, аргументы, которые приводит Маккейн и его единомышленники, они совершенно реальны. То есть, как бы вмешаться нужно. Но и вмешаться страшно, потому что совершенно непонятно никакого курса за пределы сиюминутных каких-то военных действий проложить нельзя. Каким образом склеивать страну, которая явно распадается на куски?
Ну, тут мы подошли к самому главному, наверное, самому интересному вопросу. Соединенные Штаты многие, даже столетия, жили в какой-то изоляции от европейских дел и активно стали принимать участие в середине 20 века в мировых делах. Сейчас вы говорите, что это глобальная держава, и у нее глобальные интересы. Нет ли у вас ощущения, что последние 10 лет вынужденная вовлеченность активная в тяжелые войны, начиная с событий 11 сентября 2001 года, не отвратило ли это американцев от желания быть глобальной державой? Не слишком ли велики издержки? Нет ли какого-то движения к новому изоляционизму?
Все верно, но тут не все зависит, так сказать, от желания и настроения американцев. Дело в том, что Соединенные Штаты были задуманы отцами основателями как, собственно говоря, сельскохозяйственная держава. Таковы были идеалы Вашингтона, который предостерегал от вмешательства в иностранные авантюры. Таковы были идеалы Томаса Джефферсона. Но так или иначе, огромными темпами шла индустриализация. И, кстати говоря, Соединенные Штаты стали международным игроком уже в начале 20 века, ну, после Испанской войны, особенно вот когда Теодор Рузвельт организовал конференцию по окончанию русско-японской войны. Ну, естественно, они стали, так сказать, вышли на первое место вперед в итоге Второй мировой войны. Соединенные Штаты не могут существовать сейчас как, вот как эта утопия Джефферсона, потому что они торговая держава, грубо говоря, самая крупная в мире, хотя Китай, конечно, так сказать, наступает на пятки, и интересы, и чисто коммерческие интересы у них расположены по всему свету. Это все связано с реальными экономическими интересами страны, и не только самой страны, но и ее союзников. Поэтому вот отбросить себя сейчас на позиции Джефферсона и Вашингтона, ну, грубо говоря, это значит что? Это закрытие торговых путей, это огромный удар по экономике. Это просто неосуществимо в реальных условиях. То есть что-то Соединенные Штаты должны делать. Не говоря о том, что мир требует полицейских мер, как любое общество. И эти меры по умолчанию осуществляет обычная держава, у которой самые широкие торговые интересы и у которой достаточно сил для того, чтобы осуществлять полицейские меры. Пока что Соединенные Штаты, мы не знаем, что будет дальше, но пока что Соединенные Штаты единственная страна, которая в состоянии принимать такие меры.
Об отношении в Америке к сирийскому кризису я, Валентин Барышников, беседовал в подкасте «Американских вопросов» с политическим комментатором из Нью-Йорка Алексеем Цветковым.
Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Сегодня мы поговорим о многообразии, одной из главных черт Европы. Точнее, о многообразии языковом и о разных его проявлениях. Одним из них являются языковые войны. Ситуации, когда доминирование одного языка над другим становится частью борьбы за политическое и культурное господство. В чем причина таких явлений? Кто побеждает в языковых войнах и кому они угрожают? Попробуем разобраться. Человечество развивается и нуждается в многообразии. Это строка из документа ЮНЕСКО под названием «Всеобщая декларация культурного разнообразия». Принцип «пусть расцветают 100 цветов» международное сообщество относит и к языкам, которых сейчас в мире насчитывается около 7 тысяч. Но когда читаешь исследования, посвященные сохранению и развитию языков, складывается впечатление, что перед тобой хроника войны или эпидемии, ведь сама классификация языков отдает чем-то похоронным – умирающий, мертвый. А в статье Википедии, посвященной языкам мира, те из них, что уже не существуют, отмечены вполне кладбищенскими крестиками. Вот как звучит, наверное, самый известный из таких языков – латынь. Это был фрагмент песни «Прекрасная далёка» из советского детского телесериала 80-х годов «Гости из будущего». 20 лет спустя оригинальная идея исполнить эту песню на латыни пришла в голову участникам хора католического храма «Преображение Господня» в Новосибирске. Однако латынь от этого живее, увы, не стала. У нее, как и у сотен других мертвых языков, давно уже нет ни одного, пользуясь английской терминологией, «native speaker», человека, для которого этот язык был бы родным, тем, которому его научили родители в раннем детстве. По данным ЮНЕСКО, около 500 языков стремительно приближаются к этому состоянию. На каждом из них сейчас говорит менее 100 человек. Еще 3500 языков могут похвастаться менее чем 10 тысячами говорящих. С другой стороны, языков-гигантов, на каждом из которых разговаривают свыше 100 миллионов человек, в мире всего 9. Это, в порядке убывания числа говорящих, китайский, испанский, английский, хинди, арабский, португальский, бенгальский, русский и японский. Вот как осваивают современные музыкальные формы некоторые носители самого распространенного языка – китайского. Что касается Европы, то ее языковая карта представляется довольно простой. Большинство нынешних европейских стран – национальные государства, где доминирует какой-либо один язык. Впрочем, это впечатление нередко обманчиво. К примеру, как вы ответите на вопрос, на каком языке разговаривают в Италии? Наверняка однозначно – на итальянском. И будете правы, но лишь отчасти. Литературный итальянский, сложившийся на основе тосканского диалекта, действительно является общим языком обитателей Апеннинского полуострова. На нем ведется преподавание в большинстве школ, он – главное средство коммуникации между жителями разных регионов Италии. Но внутри этой общей языковой рамки, возникшей, кстати, относительно недавно, в последние 150 лет, живы и не собираются умирать не только десятки диалектов самого итальянского, но и несколько самостоятельных языков. Кстати, грань между диалектом и языком часто весьма размыта, но это отдельная тема, в которую мы сейчас не будем углубляться. Вот что пишет о венецианском языке или диалекте, на этот счет есть разные точки зрения, британский историк и литератор, большой знаток Италии Дэвид Гилмор.
Представление о том, что язык чище, чем диалект, широко распространено, но неверно. Между ними, скорее, существуют те же отношения, что и между победителем и побежденным. Мы говорим об итальянском языке и венецианском диалекте так, словно второй – искаженная форма первого, хотя реально венецианский гораздо старше, он развился на основе латыни за несколько столетий до рождения Данте. За долгие годы он подарил другим языкам множество широко распространенных слов, например, гетто, казино, лагуна, марципан, карантин. Приезжие, в том числе итальянцы из других регионов, осевшие в Венеции, считают венецианский странным и трудным для понимания, в частности из-за исчезающего «л». Это означает, к примеру, что слово «он» – «луи» по-итальянски, «лу» по-венециански – здесь произносят как «ю».
Отношения победителей и побежденных возникают и между совсем не похожими друг на друга языками разных народов, если один из них в силу исторических обстоятельств попадает под влияние более сильного и экспансивного соседа. Языковые войны нередко идут параллельно с войнами настоящими, а еще чаще служат их продолжением. Яркий пример здесь – современная Испания. О языковых конфликтах в этой стране рассказывает Виктор Черецкий.
Официальный статус в Испании, помимо испанского, имеют еще языки шести национальных регионов – каталонский, валенсийский, балиарский, баский, аранский и галисийский. При этом каталонский, валенсийский и балиарский – это один язык с разными названиями. Еще три языка – астурийский, арагонский и калоцыганский – официального статуса не получили, поскольку не имеют широкого распространения. Свое нынешнее положение региональные языки завоевали после перехода Испании к демократии на рубеже 70-80-х годов прошлого столетия. Во времена диктатуры Франко с конца 30-х годов эти языки не преподавались, на них не печатались ни газеты, ни книги. А на тех жителей национальных регионов, кто пытался общаться на родном языке, смотрели с недоверием, как на врагов государственного единства. Вспоминает житель баскского города Сан-Себастьян Ману Арамбуру.
Полиция даже врывалась на кладбище и ломала надгробия, написанные на баскском языке. У нас закрыли все газеты и все издательства, которые выпускали книги на баскском. Отныне читать и говорить нам можно было только по-испански.
Между тем, нынешняя языковая свобода обернулась в некоторых регионах попытками полностью вытеснить испанский. К примеру, в Каталонии этот язык практически изгнан из средней и высшей школы. Школьникам испанский преподают только как иностранный, всего 2 часа в неделю. У региональной администрации, находящейся под контролем местных националистов, есть свое объяснение. Говорит советница каталонского правительства Женералитата Ирена Ридау.
Мы не намерены отказываться от каталонской модели языкового обучения, которую мы создавали в течение последних 30 лет. Речь идет о языке каталонского общества, для которого испанский язык чужой. Наша задача, чтобы вся наша нация говорила на одном языке. Одна каталонская нация, один язык, одна культура.
Каталонский, в соответствии с разработанной местными властями доктриной языкового погружения, вынуждены учить даже студенты-иностранцы, в том числе россияне, приезжающие сюда на учебу. Подобную ситуацию многие считают абсурдной, учитывая, что речь идет о региональном языке, на котором, в отличие от испанского, никто в мире не говорит, и, соответственно, знание которого может пригодиться лишь пока человек живет в Каталонии. Да и здесь примерно 1/4 населения каталонским не владеет. Говорит мадридский писатель и публицист Сесар Видаль.
Испанский изучают во многих странах мира, поскольку на нем говорят сотни миллионов людей, ну а каталонский в Каталонии приходится учить лишь потому, что к этому принуждают местные власти. Ведь там нельзя работать врачом, не зная языка, даже если ты великий врач. Нельзя без знания каталонского получить более или менее достойную работу или поступить на учебу в университет.
Против подобного положения протестуют не только выходцы из других регионов Испании, живущие в Каталонии, но и сами каталонцы, не исповедующие национализм. Они оспаривают сложившуюся ситуацию в судебном порядке, устраивают манифестации и марши протеста. Говорит Франсиск Кажа, председатель организации под названием «Каталонцы против сепаратизма за цивилизованное общество».
Образование для каталонских националистов – это всего лишь инструмент для навязывания молодежи своих абсурдных сепаратистских идей. Отсюда и неприятие испанского языка, хотя билингвизм мог бы открыть перед молодежью широкие перспективы. Таким образом, образование у нас приносится в жертву определенной политике. Подобная концепция антидемократична, как и сам местечковый национализм.
Дорожные указатели и торговые вывески в Каталонии разрешены только на каталонском. Те торговцы, которые пытаются рекламировать свой товар на испанском, подвергаются штрафу. В административных учреждениях, в поликлиниках и больницах обслуживают только на каталонском, справки и любые документы вам также выдают лишь на этом языке. Между тем, в той же стране басков, где позиции националистов не менее сильны, чем в Каталонии, отношение к испанскому языку другое. Здесь официально приветствуется двуязычие. Ребенка, по желанию родителей, можно учить в баской или испанской школе. В баской 20% учебного времени отводится изучению испанского и предметов на этом языке. В испанских школах 20% времени посвящено баскскому языку. Однако и здесь существуют проблемы, рассказывает педагог из Сан-Себастьяна Мария Альдекоа.
С точки зрения местных законов, ты имеешь право учить ребенка на баскском или на испанском. Однако в твоем районе испанской школы может и не быть, поэтому тебе предлагают возить ребенка в другой конец города. Ну а баскских школ больше, они обычно есть во всех городских районах. Впрочем, тут все зависит от мэрии того или иного города.
Что касается Галисии, Балиарских островов и Валенсии, то там выбор языка обучения зависит лишь от воли родителей. Школ достаточно и испанских, и национальных. Языковед Карина Михия считает, что навести порядок в языковой политике должно законодательным путем центральное правительство. Школьники не должны становиться заложниками той или иной политики региональных властей.
В Испании нет общелингвистической политики. В каждом национальном регионе свои законы. Все зависит от воли тамошних властей. Поэтому я считаю, что государство обязано выработать общий закон о языке, который стоял бы на защите интересов тех людей, которые хотели бы, чтобы их дети изучали испанский язык на всей национальной территории. Это их право.
Но пока такой единой языковой политики нет, в Испании продолжается бурная полемика о том, на каких языках учить детей, живущих в национальных регионах.
Рассказывал Виктор Черецкий. Итак, в Испании региональные языки, находившиеся в загоне при Франко, берут реванш у испанского, изначально языка Кастилии, центральной провинции страны, в 15-16 веках объединившей вокруг себя остальные испанские регионы. Нынешний подъем каталанского, баскского или галисийского языков совпадает с процессом федерализации, идущим в Испании уже пару десятков лет. Теперь перенесемся на поля других ожесточенных языковых битв прошлого и настоящего. На крайний запад Европы, населенный кельтскими народами, а именно в Уэльс и Ирландию. Здесь языковые войны, тоже тесно связанные с политическим, а отчасти и религиозным противостоянием, принесли неодинаковые результаты. О языковой ситуации в этом регионе я попросил рассказать моего коллегу, специалиста по истории Уэльса, Кирилла Кобрина. Кирилл, ну, для начала небольшой ликбез. Расскажите, что представляет собой валлийский язык, кому он родствен и сколько примерно на данный момент насчитывается говорящих на нем каждый день в повседневности людей?
Это кельтский язык, один из группы кельтских языков, входит в ту же группу, подгруппу кельтских, что и ирландский, и шотландский. Очень важное вот какое обстоятельство. Дело в том, что валлийский язык это один из тех языков, который оказался исторически исторически, как бы в ситуации подчинения, политического, историко-культурного и в какой-то момент даже религиозного подчинения, ну, только в какой-то момент. И поэтому судьба его была тяжела, но при этом, в отличие от того же ирландского языка, о котором мы, наверное, тоже упомянем, он никогда, ну, как бы почти не исчезал. Более того, по разным данным статистическим, в конце XIX века на валлийском языке говорило большинство населения, то, что называется Principality of Wales, княжество Уэльс. И только в 1911 году он стал языком меньшинства, что значило тогда, это 1911 год, напоминаю, около 43,5% населения. Потом эта цифра стала уменьшаться, и она дошла где-то до примерно 19%, но в 21 веке мы наблюдаем даже некоторый рост, не очень большой, там с 19 примерно до 21%, но тем не менее этот язык, хотя он исторически ассоциировался в Уэльсе, особенно в Уэльсе в рамках Великобритании, с деревенским населением, с некой седой историей там, и прочее, 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 он не то что выжил. Он выжил, он жив, и он стал современным языком. На нем ведется бизнес, вы можете читать, я не знаю, проспекты банковские на этом языке и прочее, прочее, прочее. То есть это, с моей точки зрения, хотя, я думаю, валлийские националисты со мной не согласятся, это счастливая судьба.
А каков сейчас статус валлийского языка? Это второй язык того, что вы назвали Principality of Wales, или как официально урегулирован его статус в Великобритании?
Официальный статус очень простой. Это язык, то, что называется minority language на территории княжества Уэльс, который поддерживается двумя официальными документами. Первый называется The Welsh Language Act, это 1993 года, и второй Government of Wales Act 1998 года. То есть это, ну, как бы законы о валлийском языке. Согласно этому закону в так называемых государственных и общественных организациях, институциях, эти два языка, то есть английский и валлийский, трактуются как равноправные, но там есть отличная совершенно оговорка, as far as it is reasonable and practicable, насколько это позволяет здравый смысл и практика. Вот это
потрясающе. Да. В государственном документе упоминается понятие здравого смысла. Это очень редкий случай.
Да, ну, там нет common sense, но тем не менее, reasonable, да?
Фактически.
Вот. Естественно, потому что это правильное решение, с моей точки зрения, по одной простой причине. Дело в том, что валлийский язык все-таки даже к 90-м годам прошлого века, он не имел еще вот столь разветвленной терминологии, связанной с современными областями, понимаете? И изобретать за 1-2 года только в связи с тем, что язык приобретает такой-то статус, какие-то новые слова, это значит провалить все дело.
А интернет-среда богата относительно на валлийском языке?
Ну, я, честно говоря, его так специально не изучал, но я могу точно сказать, что она существует, и, конечно, существует, и довольно много сайтов валлийских националистов, которые не столь свирепы, как националисты в других европейских странах, но, тем не менее...
Не баски,
не ирландцы, вот, но, тем не менее, она, безусловно, есть, там обсуждаются эти вопросы. Более того, есть прекрасные совершенно литературные издания валлийские, причем они есть и по-английски, и по-валлийски, и более того, валлийскими писателями, поэтами считаются те, кто пишет по-английски. Понимаете, это тоже очень важный такой момент, что эта культура не связывает в чистом виде этническое с лингвистическим. Есть англичане, которые говорят и пишут по-валлийски, а есть валлийцы, которые, не знаю, великий британский валлийский поэт Дилан Томас, который писал 20 век, который писал по-английски. Так что здесь проблем много. Безусловно, есть всякие печальные вещи, например, сокращение количества институций академических, которые сейчас занимались прошлым валлийского языка и валлийской истории. Но это общий процесс, это не связано с центральной политикой в отношении Уэльса, это просто вообще общая тенденция сокращения всего, что связано с историей, историей филологии и так далее. Но при этом школы, например, валлийского языка процветают.
Вот вы упомянули Ирландию в этой связи. Можно провести определенное сравнение вот, политики ирландского государства и положения ирландского языка в ирландском обществе с ситуацией в Уэльсе? Насколько они отличаются?
Ну, я бы сказал так, все наоборот. Хотя изначально эти языки имели с разной степенью, конечно, трагичности примерно одну и ту же судьбу, потому что и в Уэльсе, и в Ирландии после особенно завоевания кромвелевского проводилась политика преследования местного языка, его вытеснения, его маргинализации и вытеснения.
В Уэльсе такого не было никогда?
Нет, в Уэльсе такое тоже было. И тот, и другой язык переживали эту политику. Только интенсивность этой политики была совершенно разной. В Ирландии интенсивность политики антиирландской была связана, конечно, с религиозным фактором. Ирландский язык был языком повстанцев,
католиков,
это очень важно, католиков. А пришедшая туда англиканская церковь, она, естественно, говорила на английском языке. И вот тут как бы это очень важная вещь. И более того, сама идея ирландской независимости, хотя никакой единой Ирландии никогда не было до 20 века, она во многом базировалась на традиционной ирландской литературе. А традиционная ирландская литература, она вся, ну, современным языком идеологическая, пропагандистская, понимаете, да? То есть язык оказался намертво связан с этими идеями. Поэтому с ирландским языком поступили гораздо хуже, чем с валлийским, но поступали примерно одним и тем же образом. В результате, к концу XIX века ирландский язык, кроме нескольких областей, практически исчез. И в Уэльсе, и в Ирландии было движение национального возрождения, как известно. В Ирландии оно было очень сильным, да? Но это были в основном люди, которые не знали ирландского языка вообще. Понимаете? То есть они его как бы заново конструировали. Они относились к нему как к такой старинной, очень важной вещи, которую надо вот реанимировать, привести в порядок и показать, какая она красивая. А с валлийским языком нечто подобное происходило, но так как там все-таки, как я говорил, почти половина населения так и говорила на этом языке, то вот такие вещи, они не понадобились. А что происходит дальше? Уэльс не получил независимости. Ирландия, большая часть ее получила независимость. Естественно, националисты, пришедшие к власти в Ирландии, стали, естественно, тут же проталкивать идею ирландского языка как главного языка в стране. Среди ирландских националистов было очень много деятелей ирландского возрождения или тех, кто у них учился. Результат, ну, не хочу рубить с плеча, но, тем не менее, результат такой. По статистике, причем она довольно уклончивая, это тоже довольно любопытно, но по статистике, примерно 3% населения Ирландии используют ирландский язык в качестве вот 100% своего языка, то есть в ежедневном общении. 3. Это государственный язык, который как раз закреплен как государственный язык, и все обязаны его знать, и учат в школе, и прочее, прочее, прочее. Примерно 1 из 3 людей, населяющих Ирландию, причем статистика странным образом включает в себя Ирландию и Северную Ирландию. Каждый из 3 человек на острове Ирландии может понимать ирландский до какой-то степени. Примерно количество людей, то, что называется native speakers на острове, примерно от 40 до 80 тысяч человек. Тысяч человек. Население в 2011 году Республики Ирландия, я не говорю о Северной Ирландии, которая тоже сюда включается, составляет 4 500 000+. С одной стороны, это, конечно, трагедия ирландского языка. Это трагедия ирландского языка, потому что это историческая трагедия. Это результат страшного и беспощадного колониального прошлого. И это колониальное прошлое прошлось по Ирландии значительно сильнее. Но люди, которые создавали Республику Ирландию после обретения ей независимости, они во многом не поступали, ну, скажем так, reasonable, да, что они не исходили из здравого смысла, что на самом деле большинство, подавляющее большинство населения этой страны говорит сейчас на другом языке, и это надо принимать как данность. Не было войны против английского языка, нет. Его пытались, ну, как бы, вытеснять в тех областях, которые, ну, как бы, всегда остаются за государством. Но, тем не менее, эта кампания провалилась. С одной стороны, я знаю довольно много ирландцев, и не буду называть их имена, но все они говорили, что уроки ирландского языка в школе для них были, ну, сущим кошмаром. При том, что я обожаю ирландский язык и прочее, прочее, прочее. С другой стороны, на ирландском языке написана великая литература 20 века. Понимаете? То есть, с одной стороны, ирландские писатели писали великие по-английски или там, даже по-французски, да, там Джойс, Беккет и прочее. Но, например, один из моих любимейших писателей вообще в 20 веке, Флен О'Брайен, который носил также ирландский псевдоним Майлз на Гополине. И он, помимо своих замечательных и, я считаю, великих романов, он многие годы вел колонку в газете «The Irish Times». И эта колонка сначала была на ирландском, а потом на английском. И это действительно высочайшего уровня и журналистика, и это действительно остроумно. И очень много написано по-ирландски ирландскими писателями, очень много написано по-английски ирландскими писателями. Джон Менвилл там и Ком Тобин сейчас два самых, мне кажется, лучших ирландских писателя. Но я это все к тому, что... Вот, знаете, как только мы выходим за пределы государственной политики и националистического вот такого как-то предубеждения, все становится очень хорошо. Кто хочет, тот пишет по-ирландски, кто хочет, тот пишет по-английски. И в том смысле все.
В общем, в языковой политике, как и в идеале в общественной жизни, здравый смысл должен побеждать. И тогда все будет хорошо.
Здравый смысл и стремление не навредить. Вот это очень важная вещь, потому что вот осмысленные действия вот в этой области, они, к сожалению, в истории встречаются очень редко. И связаны большинство ошибок не потому, что люди, которые сделали эти ошибки, они что-то очень хотели плохое сделать. Нет. Они просто исходили из очень ложной предпосылки, что этническое национальное, политическое национальное и лингвистическое есть одно и то же. А это не одно и то же, и это надо прекрасно понимать.
Я беседовал с моим коллегой, специалистом по истории Уэльса Кириллом Кобриным. Его замечание о том, что этническое, языковое и политическое далеко не всегда идут рука об руку, кажется мне очень важным, поскольку показывает бессмысленность языковых войн. Конечно, язык – важный атрибут любой нации. Но нация и даже национальная государственность порой возникают и там, где так называемый титульный язык оказывается утраченным или почти утраченным, а то и вовсе не существует. В Австрии, как известно, говорят по-немецки, однако подавляющее большинство современных австрийцев немцами себя не считают. Принцип «одна страна, один народ, один язык» мил сердцу националиста, хоть ирландского, хоть французского, хоть сербского, но далеко не бесспорен, а порой просто противоречит реальности. А реальность эта может быть весьма неоднозначной и запутанной. Пример Белоруссия, где, как утверждает обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, отношение большинства населения к своему языку двойственное. С Юрием мы беседуем о языковых особенностях сегодняшней Беларуси. Юрий, ну, для начала такой вопрос. Белорусский язык, как язык литературный, язык, скажем так, формализованный со своей письменностью, грамматикой, нормами, сформировался окончательно, ну или почти окончательно, примерно когда?
Ну, я думаю, что это примерно конец 19-го, начало 20 века. Ну, а в каком-то смысле можно сказать, что он продолжает формироваться. И хотя я бы так сказал, что сейчас проблема для белорусского языка – это не только, и, может, даже не столько формирование вот этого канона, сколько вообще просто выживание. Потому что белорусский язык находится, ну, если не на грани смерти, то, в общем, в очень плохом положении.
А как такая ситуация возникла в общих чертах? Потому что, да, каждый человек, кто в последние годы или даже там несколько десятилетий бывал в Беларуси, знает или сложился такой стереотип, что там все говорят по-русски. Насколько этот стереотип соответствует действительности, и если все-таки да, то как так получилось?
Получилось оно, в общем, достаточно понятным образом. Получилось благодаря тому, что, с одной стороны, в Российской империи, в общем-то, Санкт-Петербург проводил политику русификации. Санкт-Петербург, потом Советская Москва. Но, в общем-то, я бы сказал так, что политика такая проводилась... так сказать, во всей империи, потом во всем СССР, но в Белоруссии это падало на, в общем, в известном смысле, благодатную почву, потому что народы очень близкие, языки очень близкие. Ну и, наконец, то, что литературный язык, в общем, как раз в XIX веке находился в процессе становления, оно, наверное, и привело к тому, что вот ситуация исторически, так сказать, сложилась такой. И, в общем-то, несмотря на то, что Беларусь стала независимой страной, что белорусский язык стал государственным, в общем-то, переписи показывают драматическое сужение зоны его употребления.
Вот я и хотел в этой связи задать такой вопрос. Какова доля или какое количество людей реально, повседневно разговаривающих сейчас в современной Беларуси на белорусском языке, и какое отношение у населения, у белорусов к своему языку, так сказать, насколько они себя с ним идентифицируют?
Вы знаете, на самом деле, вот так прямо ответить на ваш вопрос, какое количество людей говорят на белорусском или на русском языке, достаточно сложно. Достаточно сложно по той причине, что существует очень много промежуточных форм. Человек может с одними говорить по-белорусски, с другими по-русски. Существует такой феномен, как так называемая тросянка, смешанный язык, на котором говорят очень многие. Но вот если я еще раз возвращаюсь к вопросу переписи, вот смотрите, 99-й год, считают родным белорусский, 73%. А вот в 2009 году уже 53%, то есть за 10 лет на 20 пунктов. Даже тех, кто вот просто говорит, что это мой родной язык. Говорят дома по-белорусски. 99-й год 37%, 2009-й 23%. И причем эта статистика показывает, что зона распространения языка, место, где на нем все-таки говорит большинство, это деревня.
Насколько это связано с общественно-политической ситуацией? Насколько я понимаю, нынешние власти Беларуси, они особо не поддерживают развитие белорусского языка. Они принимают ситуацию такой, как она есть, с доминированием русскоязычности. В начале 90-х это было немножко по-другому. Принимались какие-то меры по более активному развитию белорусского языка и расширению его сферы в системе образования и так далее. Это тесно связанные процессы?
Они, безусловно, конечно, связаны, потому что, ну, если в одном обществе существует два языка, в общем-то, достаточно близких, и один гораздо сильнее другого, то если, ну, как-то более слабому не помочь, то он, наверное, будет и проигрывать. Причем то, что вы вот сказали, что белорусская власть не очень, как бы, белорусскому языку содействует, ну, я бы сказал, что это, наверное, даже мягко сказано, потому что в силу особенностей политических процессов в Беларуси, в общем-то, белорусский язык в значительной степени как бы ассоциировался, по меньшей мере в глазах самой власти, с оппозицией. И она, как бы ведя политическую борьбу с оппонентами, так или иначе вела борьбу с языком. Но я думаю, что если бы была все-таки какая-то политика, ну, более благоприятная по отношению к языку, чтобы язык вообще не маркировался, не трактовался вообще как, так сказать, политическая нелояльность, то я думаю, что его сфера употребления была бы шире. И тут я вот хочу сказать несколько слов о, на самом деле, таком достаточно тонком, амбивалентном отношении белорусов к своему языку. Российские слушатели, или, так сказать, слушая мой рассказ, как бы делают вывод, ну, все ясно, ну, язык умирает, он никому не нужен, все говорят по-русски, все. А на самом деле все немножко сложнее. Ну, если пользоваться таким научным термином, то, в общем-то, язык, он теряет функцию как бы прямой коммуникации, но он важен как символическая коммуникация, как знак своей идентичности, как знак своей отдельности от других.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Итак, социальные роли языков в современной Европе столь же разнообразны, как и сами языки. На них можно не только разговаривать, но и вести с их помощью политическую борьбу. Или самоутверждаться, противопоставляя себя соседям. Или просто использовать язык как слегка запыленное от нечастого употребления, но все же дорогое и неприкосновенное наследие предков. Однако язык – прежде всего словесное выражение определенной культуры, а значит, особый взгляд на мир, своя маленькая или, наоборот, огромная вселенная. Поэтому гибель любого языка – это апокалипсис в миниатюре. Это была песня на языке лужичан, славянского народа, живущего в Восточной Германии. Будем надеяться, что их язык, как и другие языки, находящиеся на грани исчезновения, переживет еще не одно поколение своих носителей. Ведь, как известно, человечество развивается и нуждается в многообразии. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через две недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes.
Могилу хорошо научиться копать не месяц, не два, год, самое маленькое.
главные герои пятничного выпуска «Поверх барьеров» – московские могильщики-землекопы.
На нас надвинусь. Или там никак?
Тут 2,10 на 2. 2,10 в ширину, 2,10 в длину. Никак. Куда? На вас?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».